Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В передаче «Культурный дневник» мы встретимся с берлинской писательницей Катей Петровской, получившей литературную премию в Австрии, и расскажем о сборнике «Кафка в русской культуре». А наш первый сюжет посвящен дневникам Софьи Островской, вышедшим в серии «Россия в мемуарах» издательства «Новое литературное обозрение». Софья Островская считала себя писателем, сочиняла стихи, но единственная ее публикация – статья в «Ленинградской правде», прославляющая поэтов-графоманов, которую в дневнике Островская оценивает вполне честно. В историю литературы она все же вошла, как секретный сотрудник спецслужб. В свое время генерал Калугин опубликовал фрагменты донесения Островской о разговорах с Анной Ахматовой, а сама Ахматова говорила, что на совести Островской целый куст посаженных людей. Но о мотивах, обстоятельствах и масштабах этой секретной работы можно только гадать. В дневнике нет ни единого слова. Во мне множество захлопнутых, запертых на замок и даже запечатанных дверей. Фрейдист, Островская увлекалась психоанализом, мог бы расшифровать ее сон 42-го года об окровавленных руках как признание своей вины. Еще один вероятный намек – кокетливое замечание. «Сколько в жизни моей тьмы, настоящей тьмы». Софья Островская выросла в семье богатого польского купца, была избалованной буржуазной девочкой, но в советского человека превратилась с непостижимой легкостью. О том, как произошла эта метаморфоза, мы тоже ничего не знаем. В дневнике огромные лакуны, иногда несколько месяцев, порой несколько лет, почти все 20-е годы пропущены. Очередную годовщину свержения самодержавия Островская отмечает записью о том, что это благословенный день, когда кончилась материальная радость моей жизни и началась другая, настоящая жизнь. В годы военного коммунизма дочь миллионера ненадолго превратилась в сотрудника милиции, но карьера в угрозыске не задалась, и потом Островская зарабатывала техническим переводом и машинописью. Похоже, что Софья Казимировна вполне искренне ожидала мировой революции. Она пишет в дневнике, что хотела бы заседать во всефранцузской чрезвычайной комиссии и пускать в расход банкиров, выхоленных женщин, монахов, министров и сутенеров. Это запись 39-го года, а в 43-м году, размышляя о военной победе, Островская злорадно предсказывает, что вскоре Россия обернется к Европе блоковской азиатской рожей и заставит ее поработать на нас, скифов. Регулярно Островская делала записи в 41-45 годах, и ее дневник – интересное свидетельство жизни в блокадном городе, когда эмблемой Ленинграда стал кишечник. Даже в самые тяжелые времена Островская сохраняла утомительное самодовольство. «Я лучше всех, знаю себе цену, знаю, что умна. Я очень богата в интеллектуальном отношении». Поправляясь после первой блокадной зимы, она описывает себя так: «Руки мои пополнели и потеряли свою изысканную красоту портретного рисунка. Бедра мягко округлились, и в силуэтной тени дают чувственный и нежный обрис греческой амфоры». Островская была лишена не только самоиронии, но, похоже, и чувства юмора вообще. Одна запись 43-го года производит впечатление. Размышления о грядущем торжестве Его Величества, великого мещанина всея Руси. Сделать такое предсказание после второй блокадной зимы было должно быть непросто. Разговор с Полиной Борсковой, которая вместе с Татьяной Поздняковой подготовила дневники Софьи Островской к печати, я начал с этой провидческой записи о триумфе мещанства. Вас заинтересовали в дневниках Островской прежде всего блокадные тетради. Ну, там много любопытного, но мне больше всего запомнился такой неожиданный пассаж, где она с обычным для нее высокомерием говорит о том, что кругом мещане, гераненные типы, герань, то есть, да, которых она ненавидит, а потом добавляет, что эти мещане, обыватели, и борются с немцами, отстояли Ленинград и Сталинград, и что они люди будущего, которые ее саму похоронят. Вот это такое сложное двусмысленное рассуждение я запомнил. Что запомнилось вам?
Интересно еще, что потом она возвращается к этому ощущению, и уже когда самый ужас спадает, они с приятельницей идут по городу и наблюдают то, что она там описывает как поколение победителей, и пишет о том, насколько это все им чужие люди и, опять же, мещане. То есть себя она к победителям ни в коей мере не относила, что тоже интересно. Наверное, говоря о блокаде, это мне по профессиональным причинам, поскольку я занимаюсь блокадой, много было бесконечно полезно. Просто начиная с каких-то моментов быта, там какие-то для меня были пронзительные вещи, не только то, как она подробно описывает огромную роль в жизни горожан, скажем, черного рынка, чем только сейчас активно начинают заниматься, и становится понятно, что без этого самого черного рынка Ленинград бы категорически не выжил. О том, как меняются ее отношения с матерью и с братом, и она подробно все это прописывает. Но меня интересовали там такие детали, как они уже после комендантского часа пытаются пробираться друг к другу во тьме, чтобы там слушать музыку, эти пластиночки. Можно себе представить эти пробирания. Мне было очень интересно и узнавать жизни католиков в городе. Хотя сейчас эта тема тоже возвращается, невероятная активность церковной жизни в городе, не только религиозной, но и церковной. Но вот именно католики самые-самые забытые, совсем уже до парии этого странного мира, которые умудрялись встречаться, эти старухи замечательные, которые как-то осуществляют эту жизнь. Все это у нее подробно описывается. Говоря о каких-то более возвышенных вещах, мне было очень важно обнаружить там две вещи. Во-первых, что она очень рано начинает задавать вопрос о том, осмысленна ли была вся эта страшная история, вся эта жертва. Она его замечательно там формулирует, замечательно четко, замечательно безжалостно, замечательно надменно, как вы сказали. Она не дает ответа, но вопрос возникает, да, и мне это кажется очень важным. А также именно с точки зрения, опять же, надменности, как бы взгляда свысока, и это очень интересно, как возникает, формулируется этот взгляд свысока. Может быть, в каком-то смысле это одна из тем дневника, как по-разному в разных точках она переформулирует возможность взгляда свысока на современный ей момент. Как начиная с лета 42-го, выжившие начинают свысока смотреть на умерших и умирающих.
Выжившие ненавидели дистрофиков. Это после первой голодной зимы. И ведь она сама отмечает свое желание быть здоровым зверем, который не любит больного. Не знаю, писал ли кто-то об этом до нее.
Я немножко этим занималась, и у меня вот в НЛО была статья про хронологические периоды, хронологические и психологические периоды блокады. И про это я там тоже писала. Этот момент, который мне кажется очень важным, когда город в известном смысле понял, что он выжил, это именно лето, даже к концу лета, когда город наелся травы и одуванчиков знаменитых, и капусты на площади, и стал от себя отстранять зиму. И, в общем-то, похожие замечания есть и в других дневниках. Например, вот я там нашла замечательный, есть еще дневник архитектора Эсфири Левиной, тоже замечательный по своей безжалостности. И она пишет о чем-то таком же похожем. Но, конечно, с Софьей Казимировной никто не сравнится, опять же, в этом ощущении.
Там есть замечательные детали пробуждения вот этой вот жизни. Она описывает или упоминает, да, модниц, которые в 42-м году вдруг начинают увлекаться фальшивыми драгоценными камнями, упоминает блокадные романы, магазины, торгующие дамскими шляпами, катание на лодках в разрушенном Петергофе, публику, заполонившую театры и так далее. Какие-то детали совершенно мне неизвестны.
Возвращение жизни. И это по-своему замечательно в сопоставлении с тем, что там как устроено, если вы помните, дневник замолкает. Мне почему-то в последнее время очень интересно думать об этом моменте тишины после смерти мамы.
Там вообще такой очень сильный стилистический перелом, и я бы даже сказал, что просто с этого момента дневник становится намного умнее.
Ого, умнее. В принципе, как я для себя это опять же понимаю, поскольку мы имеем дело с человеком невероятно честолюбивым, и в какой-то степени, опять же, может быть, это один из главных, там, не знаю, несущих, одна из главных балок этого дневника – честолюбие, своего рода разные возможности, поймите меня правильно, подвига. И понятное дело, что 41-й – это попытка спасти мать. И катастрофа. Она ее не спасает. И вот это поражение. Поражение, молчание. И потом, да, я, пожалуй, соглашусь, это очень любопытно, что к следующий раз пишет уже другой человек.
Вы знаете, Полина, надо упомянуть, что это честолюбие ведь совершенно ни на чем не основано. Она была убеждена, что она большой писатель, что она пишет какую-то золотую книгу, которая останется в советской литературе, как она замечает. Но судя даже по тем небольшим фрагментам, которые опубликованы в книге, в комментариях и так далее, ее стихи ведь это самая кошмарная графомания. У нее не было таланта вообще.
Витя, мы много-много-много про это думали. И как-то очень по-разному. Стихи Софьи Казимировны за какими-то странными исключениями. Впрочем, я уже готова думать, что эти исключения происходят в голове публикаторов. Стихи эти чудовищные. Хотя мне иногда кажется, что там чуть-чуть какая-то странная тень. А может быть, это общение, и мы явно будем об этом говорить, проскальзывает. А также вот эти последние, там, которые у нас в конце, вот эти уже совсем на последних страницах дневника, эти странные прощательные стишки. И у них есть какое-то странное достоинство, но, в принципе, защищать ее невозможно, как поэт. Но при этом дневник сам, который она, как мы знаем, хотела публиковать, вернее, хотела, чтобы он был когда-нибудь опубликован в будущем, дневник незаурядным. И в этом смысле честолюбие вдруг оказывается не совсем абсурдным. Все же это не совсем бледный огонь. Потому что иногда кажется, что перед нами кинбот в чистой форме своей. Все-таки дневник любопытный. Но да, ее роман с собственным честолюбием, об этом говорить можно много, и это смешно, и это страшно.
Полина, действительно, дневник любопытный, но должен сказать, что когда я его читал, я все время испытывал глубочайшее отторжение и неприязнь к автору. Это очень редкий случай, особенно когда читаешь дневник такого человека, который перенес множество, на самом деле, тяжелейших испытаний. И тюрьму, и смерть матери от голода, и тяжелую болезнь брата, за которым она ухаживала всю жизнь, но вот блокаду, о которой мы говорили. И, в общем, не знаю, я себе, конечно, только говорю, не сочувствуешь нисколько. Но вот, судя по вашей статье, вы относитесь к ней снисходительнее.
А, снисходительно. В какой-то момент, когда живешь с человеком 4 года, пытаясь его рассматривать вот так, то это другой стиль отношений, да, нежели когда читатель входит в этот мир, в это пространство, и впервые с этим сталкивается. Перед нами явление все-таки, как мне кажется, крайне любопытное, а сам этот дневник – это инструмент. Я его так всем пытаюсь как-то рекомендовать, объяснять для понимания чего-то важного о советском 20 веке и нас в нем. Что, может быть, без этого дневника не было видно. Это такая как бы да, линза, лупа своего рода. Конечно, в Софье Казимировне есть черты, а я бы сказала, одна черта, которая почти не позволяет нам, мне, может быть, вам, судя по тому, что вы сказали, именно впасть в сочувствие. Это то, насколько она сама в него не впадает, за редчайшими исключениями. И то, как она рассматривает, как фактически насекомых. Она иногда в таких терминах и пишет, или там лабораторных каких-то.
Она говорит, что люди мне нужны только как экспериментальный материал, или к людям холодноватое и сухое любопытство всегда анатомического порядка.
О, замечательно. И причем предметами этого любопытства становятся персонажи как раз нам по-разному близкие. Ну, мы можем долго обсуждать или не обсуждать сюжет Анны Андреевны «Ад», который, конечно, да, он какой-то там нитью проходит, страшный, странный своей. Но вот для меня мерилом чего-то стала история с Гневич. Там несколько персонажей проходят, которые мне кажутся крайне увлекательными. И отношения Островской с ними очень интересны. Это, конечно, Гнедич, про которую сейчас просто общее место занимается Гнедич среди славистов и переводчиков, и теоретиков перевода, потому что то, что она сделала, все-таки трудно представимо. И вся эта ее блокадная сюжетная история невероятно интересная, как она сделала себе почти известную блокадную карьеру и так быстро была за нее наказана и арестована, и что случилось потом. И отношения, соответственно, Островской все время к ней как к безумной, жалкой, как не солдату, как не человеку подвига.
Все-таки она признает ее поэтический талант и даже гениальность. Она пишет, если помните, что вообще это лучший поэт во всем Союзе писателей.
Да-да, особенно это замечательно в сочетании с моим любимым моментом, когда она описывает их прогулки там, где смертоопасный сектор. Там возникает такое очень симпатичное мне словосочетание. И фактически она прописывает то, как она диктует, соответственно, страницы ада, то, как она задиктовывает эти идеи Гнедич. Очень интересно формулирует, чем мало где мы находим так активно воспроизведенную позицию, идентичность музы. Вот она такая муза, она им все время что-то задиктовывает, она постоянно подает идеи или объясняет что-то Ахматовой. Она бесконечно много что объясняет Всеволоду Рождественскому и так далее. А эти уже такие убоговатые персонажи, они тогда что-то записывают.
Одна из загадок дневника Софьи Островской – это ее отношение к советской власти и добровольное желание ей служить. Сначала в милиции, а потом уже в качестве секретного сотрудника госбезопасности. Ну вот ваша коллега Татьяна Позднякова в предисловии книги размышляет о мотивах Островской – страх, любопытство и так далее. Как вы понимаете ее мотивы? Вот вы сказали, что вы с этим текстом 4 года прожили. Наверняка вы увидели больше, чем я, читатель, для которой только 3 дня с этим, или 3 или 4 дня провел с этим текстом.
В предисловии замечательно еще то, что сделала Позднякова, что она умудрилась опросить энное количество знакомых Островской, некоторые из них, как замечательная Анна Каминская, и еще некоторые люди еще живы, еще говорят о ней, еще пожимают плечами, еще удивляются, еще не в состоянии совершенно выдать какое-то окончательное суждение. Говорили с Мейлахом, говорили со многими другими. И мы спрашиваем просто, а вы что думаете? И вот никто не уверен, никто не уверен. Важно помнить, что Островская несколько раз была арестована.
2 раза, да, в 29-м и 35-м году.
И что там происходило, мы можем только догадываться. В дневнике Боричевского, любопытного философа, который очень много присутствует в комментариях, приятеля Островской, есть намеки на то, что ему казалось, например, что ее пытали. Опять же, как бы у него это как-то глухо проскальзывает. То есть мы говорим о чем-то, изящно выражаясь, сложном, о том, как, скорее всего, необходимость и какой-то момент слома совпал с внутренними поисками и желаниями. Насколько я могу себе это представить, хотя, опять же, сколько мы об этом говорили с разными думателями на эти темы, ничего мы не можем себе представить, пока нас не пытали. И пока мы не голодали, как, скорее всего, случилось с Антой Оранжереевой, да, подругой Островской, по доносу которой, судя по всему, сел Хармс. Вот эти две героини, Софья Островская и Антонина Оранжереева, красавицы-аристократки, погубившие кого-то из наших любимых писателей. Скорее всего, какие-то комплексы, как мне кажется, комплексы того, что ты не можешь состояться, комплексы того, что ты откинут на край эпохи, на край истории. Поэтому так важна блокада, что блокада как будто вновь возвращает Островскую в историю, в большую историю. А до этого она существует маргинально. Это и оскорбительно, и она ищет, как мне кажется, другой роли. О таких ниточках, я думаю, достаточно мучительных, достаточно страшных и достаточно отвратительных, приведших Софью Казимировну к ее позиции, человека, пишущего для нескольких инстанций. Для нас, для вечности, но также и для иных.
Полина Борскова, редактор дневников Софьи Островской, вышедшей в серии «Россия в мемуарах», издательство «Новое литературное обозрение». На волнах Радио Свободы передача «Культурный дневник». Еще одна интересная книга, о которой мы сегодня поговорим, сборник «Франц Кафка в русской культуре». В него вошли и библиографические справки о публикациях произведений Кафки в СССР и России, размышления русских писателей о его творчестве, дневниковые записи Кафки, связанные с Россией, и новые переводы его произведений. Надо отдать должное отваге составителя этого сборника, литературоведа и переводчика Александра Филиппова Чехова. В поисках упоминаний о Кафке он изучил сотни журналов и газет, как современной российской, так и, что особенно интересно, советской и эмигрантской периодики. И, кстати, именно в свободной печати зарубежья нашлись самые интересные отклики русских писателей на произведения Кафки, предисловие Георгия Адамовича к туринскому переизданию перевода романа «Процесс» и размышления Владимира Вейдля. В СССР Кафку начали, преодолевая сильнейшее сопротивление литературных чиновников, печатать при Хрущеве. Был опубликован роман «Процесс», рассказы, письмо отцу, фрагменты дневников. А потом, в 1968 году, секретарь восточно-германской компартии Альфред Курелла назвал Кафку «духовным отцом пражской весны». И несмотря на то, что новые переводы были готовы, их не удавалось издать до конца 80-х. Теперь сочинения Кафки опубликованы и переиздаются, но Александр Филиппов Чехов надеется на то, что появятся новые современные переводы. Я попросил его рассказать о том, как возник замысел собрать все о русском Кафке.
Хотелось понять, что такое на самом деле русский Кафка, не ограничивается ли он какими-то стандартными представлениями о нем, ну, вроде расхожей фразой. Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Хотелось посмотреть, что есть на самом деле в разных областях, в научной, в политической, в художественной. В общем, все, что на самом деле представляет собой русский Кафка, хотелось представить.
Но вы пришли, судя по вашему предисловию, к довольно печальному выводу, что хотя Кафку в России много издавали и довольно много о нем писали, ну, после отмены цензуры, конечно, но, в общем-то, не очень поняли.
Вы совершенно правы. Что касается проблемы издания произведений Кафки, то тут вообще ситуация, на мой взгляд, печальная, поскольку вот уже много лет переиздаются одни и те же переводы. Зачастую они не совсем корректны. И традиции переводить заново иностранную литературу в России нету. То есть все придерживаются уже существующих переводов. Поэтому вообще есть большая проблема о том, что надо Кафку заново переводить.
Да, я вижу, что вы к дневникам Кафки даже писали примечание, что там в переводе ошибка, там у него Достоевский, а в переводе Гоголь, даже такие анекдотические вещи.
Да, совершенно верно. Но в случае с данной конкретной записью ошибся сам Кафка, а переводчик его исправил, что, ну, на мой взгляд, не совсем корректно, не стоило этого делать. Так что, действительно, проблемы с переводом есть. Я думаю, в скором времени она будет на самом деле исправлена, потому что вот в 2011 году были новые документы обнаружены в Израиле, и, может быть, на волне новых переводов издатели задумываются о том, чтобы заново перевести уже существующие вещи. Но дело в том, что переводы крупных романов Кафки, они все советские, соответственно, в них есть некий налет нездорового интереса к именно такой процессуальной стороне, да, к бюрократическому аппарату, изображенному у Кафки, поэтому хотелось бы, чтобы переводы были, в общем, более объективными.
То есть переводы Риты Райт-Ковалёвой вас не очень устраивают?
Не устраивают в том смысле, что они были сделаны не по тем источникам, которым нужно, но, с другой стороны, у Райт-Ковалёвой других источников, насколько я понимаю, не было.
Ну вот я уже упомянул дневник. Это очень интересный раздел вашего сборника. Фрагменты дневников Кафки, связанные с Россией, и фрагменты писем, где тоже упоминаются какие-то русские реалии, русские авторы, русские балерины даже. Каких авторов он читал и ценил? Были ли у него вообще русские знакомые или даже друзья? И интересовался ли он политическими событиями в России, революцией? Судя по дневникам, вовсе нет.
Ну тут ситуация непростая, потому что, во-первых, мы об этом можем судить только по каким-то документальным свидетельствам, то есть письма, дневники. Есть еще такой сборник библиографического тоже свойства, библиотека Кафки. Она находится сейчас в Вупертале в Германии. И вот был издан список того, что у него было в этой библиотеке. Ну, в общем, для немца, интересующегося русской литературой, стандартной, Достоевский, Толстой в первую очередь. И еще некоторый список литературы, посвященной русскому еврейству. Но из дневников следует, что Кафка очень любил русских. Читал Кузьмина, в частности, роман Кузьмина об Александре Великом.
Да, вот это удивительно совершенно. Неожиданно вдруг среди обычных классиков, да, Толстой, Достоевский, Чехов, которого он обожал, вдруг Михаил Кузьмин.
Да, представить себе, что Кафка читает Михаила Кузьмина, более того, делает дневник выписки, это, конечно, что-то удивительное. Но меня, вот, честно говоря, сюжет с русскими балеринами заинтересовал больше. Видимо, Кафка посещал какие-то гастроли или петербургских театров в Праге. Да, в общем, русские балерины его крайне интересовали, он всех знал по именам. Более того, дневник вообще начинается с того, что ему снится русская балерина Эдуардова. Снится ему 4 раза подряд.
Александр, так, что... но обычно о друге, вот мы уже начали разговор о друзьях Кафки, о его самом главном друге, Максе Броде, который сохранил, вопреки воле автора, его рукописи, обычно отзываются уважительно. И я, честно говоря, вот до этого сборника испытывал к Максу Броду самые теплые чувства. Да? Но вы, судя по вашему предисловию, таких чувств не испытываете, и вы меня в моей уверенности слегка поколебали. Почему вы так холодно относитесь к Броду?
Продолжая ответ на ваш предыдущий вопрос, мне кажется, что друзья Кафки сыграли с ним, в общем, злую шутку. Начну с интереса Кафки к политической ситуации. Был такой человек, Густав Янаух, чешский писатель. Он очень много издавал Кафки, переводил его, в том числе, на чешский язык. И, в частности, издал книжку, называется «Разговоры с Францем Кафкой». Вышла она в 1951 году.
Да, и Макс Брод думал, что это все фальшивка.
Да. И это, в общем, фальшивка и есть, ну, в какой-то степени. Действительно, они были знакомы, и действительно о чем-то они беседовали. Но вот Густав Янаух, он пытался Кафку все время политизировать. Приписывал ему какие-то вещи, изречения, в общем, довольно странные. Известно, что Кафка знал Горького, в том числе, наряду с Кузьминым. И вот якобы ждал его воспоминания о Ленине. А известно, что воспоминания о Ленине были изданы вот в год смерти Кафки, поэтому знать о их существовании он никак не мог. Но вот Густав Янаух все время приписывал ему интерес то к русской революции, да, то к каким-то событиям во Франции. Но то же самое сделал с ним Макс Брод, на мой взгляд, не совсем верную вещь. Он, во-первых, постоянно трактовал Кафку в таком сионистском ключе, то есть приписывал ему какой-то не совсем, насколько я понимаю, масштабный, на самом деле, интерес к еврейской культуре. Пытался его притчи трактовать или читать через такую еврейскую призму. Но меня вот лично как филолога деятельность Макса Брода не устраивает тем, что он первый, ну, во-первых, нарушил волю Кафки. Не знаю, стоило ли это делать. А уж если нарушил, то в любом случае издавать романы Кафки в том виде, которого он их издал, было не совсем корректно. Потому что он провел очень сильную редакторскую правку, привел роман в, общем, такую приемлемую для читателей форму, убрал вот эту фрагментарность, скомпоновал какие-то главы так, чтобы их было удобнее понимать, и какие-то вещи просто выбросил.
Но сейчас есть издания, в которых восстановлен оригинальный порядок.
Безусловно, они вот все изданы в Германии. Тут мы возвращаемся опять к проблеме русских переводчиков. Вернее, эти переводы, они все были сделаны по бродовским изданиям, то есть они унифицированы. Во многом там какие-то есть расхождения, поэтому я объясняю этим, что русские переводы, может быть, не совсем корректны. Поэтому вот вина Брода в том числе в этом, что русский читатель Кафку знает вот в его версии.
Если говорить о русских интерпретаторах Кафки, то, наверное, ну, мне так показалось, самое лучшее, я говорю только о популярных вещах, не об академических исследованиях, из того, что было написано о Кафке и включено в ваш сборник, это предисловие Георгия Адамовича 70-го года к итальянскому переизданию процесса на русском языке. Мне кажется, что это очень достойная статья. И следующий за ним фрагмент Владимира Выдли тоже очень достойный. Мне кажется. Согласитесь?
Да, абсолютно соглашусь. И вообще, более того, можно сделать более широкое заявление, что вот русская эмиграция, она Кафку читала лучше и понимала его, в общем, гораздо яснее, чем наши внутренние критики. Более того, Василий Яновский написал прекрасную рецензию на роман «Замок» на парижское издание, тоже, что странно. Но, с другой стороны, эти статьи все имеют такой научно-популярный, естественно, оттенок, да, то есть они призваны просто познакомить широкого читателя с Кафкой, и эту функцию они выполняют блестяще.
Я знаю, что вы писали о рассказах Гая Давенпорта, посвященных Кафке, и ваша работа включена в эту библиографию, но я ее не читал. Но зато я эти рассказы переводил, так что мне интересно, каким выводом вы пришли. Мне кажется, что некоторые, во всяком случае, рассказ «Стул» просто совершенно гениальный.
Они, безусловно, гениальны абсолютно все. И вообще Гай Давенпорт, он для интерпретации, вообще для оживления интереса Кафки сделал очень много. Меня лично эта тема заинтересовала, потому что, на мой взгляд, самое интересное, что в данный момент происходит, это, конечно, так называемый фанфикшн. Уж не знаю, сколько можно Гая Давенпорта к этому отнести. Но он сделал очень интересную вещь. Во-первых, насколько я понимаю, 4 рассказа непосредственно о Кафке, и еще один рассказ, якобы написанный от лица самого Кафки. Ну, это вообще очень смелое занятие. Только одна австрийская женщина Марианна Грубер занималась этим, дописала замок. Ну, рассказ, посвященный самому Кафке, это, во-первых, блестящая проза. И интересность их в том, что они представляют Кафку вот как раз в начале его творческого пути. Это рассказ «Аэроплана в Бреши». Одноименно есть рассказ у Кафки. Это его первая публикация. И затем уже рассказ «Ганцы», насколько я помню. Это вот Кафка уже больной туберкулезом в одном из санаториев. В общем, тоже что-то пишет. Поэтому интерес, мне кажется, Давенпорта был именно через вот эти рассказы понять механизмы, которые заставляли Кафку писать. Но самое интересное, мне кажется, это произведение Давенпорта «Кругосветное путешествие в Белинте», насколько я понимаю, тоже его переводили. Это есть такая история, что Кафка встретил девочку в парке, которая потеряла куклу, и решил написать от имени куклы девочке письма со всего света, якобы из путешествия. Но, насколько я знаю, рукописей этих писем нету, они были или утрачены, или, может быть, вообще не существовали. Но, в любом случае, Давенпорт предпринял такую попытку, это, конечно, безусловно, интересно. И он насытил эти рассказы аллюзиями на произведение самого Кафки.
Кафка повлиял на современную русскую литературу. Значительно ли повлиял, и интересно ли вам это влияние?
Влияние, безусловно, интересно. Насколько я знаю, работ таких еще нету, не написано. Мне кажется, что не повлиял. Единственный рассказ есть, ну, я бы сказал, пьеса или повесть, не помню, Газа Бурчуладзе, называется «Инстант Кафка», растворимый Кафка, где герой идет на кладбище, вырывает кости Кафки в Праге, делает из них такой раствор и потом, значит, добавляет в напитки, чтобы писать как Кафка. Но это, конечно, такая ирония, но на самом деле, мне кажется, на современную русскую литературу Кафка влияние не оказал.
Александр Филиппов Чехов, составитель сборника «Кафка в русской культуре». На «Волнах свободы» передача «Культурный дневник». Умно, почти легкомысленно Катя Петровская рассказывает о расстреле своей прабабушки в Киеве в 41-м году. Такими словами начинается статья в «Зюддойче Цайтунг» о лауреате премии Ингеборг Бахман, крупнейшей премии в области немецкой словесности. Катя Петровская – вторая обладательница премии, которая выучила немецкий язык уже в зрелом возрасте. В прошлом году ее получила Ольга Мартынова. Премия эта вручается в Австрии. Ингеборг Бахман, в честь которой она учреждена, одна из самых значительных австро-немецких поэтесс, подруга Макса Фриша. Уроженка Киева Катя Петровская рассказала Юлии Кисиной о себе, Берлине и о своей любви-ненависти к немецкому языку.
Я покинула родной город в 16 лет из-за Чернобыля. С одной стороны, вот я была комнатным ребенком и в каком-то смысле очень благодарна Чернобылю, что меня вот выкинуло из этого города раньше, чем я смогла это сделать сама. Заканчивала школу в Москве и потом на какой-то вот последней советской волне приехала в город в Тарту, который славился своими филологиями. И толком даже не знала, куда я еду, никогда не была в Эстонии. И оказалась совершенно последним поколением какого-то вот легендарного Тарту. Потом в какой-то момент я вернулась в Киев, чтобы познакомиться со своим немецким мужем, который опять же занимался Чернобылем. Некая кольцевая композиция присутствует в этом сюжете. После чего мы уехали в Москву, где я написала диссертацию. Называлась «Поэтика прозы Ходосевича». Проза называлась «Все, что являлось его и критическими работами, и набросками, и книгой «Некрополь», и городовеческими сюжетами».
А в каком возрасте ты оказалась в Германии?
На самом деле, впервые я приехала в Германию, но просто как турист, по-моему, в 96-м году. Но у меня никогда не было планов жить в Германии. Я много раз была в Америке и ни разу не была толком в Европе. И вот я попала в Берлин прямиком на Потсдамерплац. У меня было ощущение, что я превратилась в цитату из фильма «Небо над Берлином», потому что эта площадь выглядела точно так же, как в этом фильме. То есть никакой площади не было. Это был огромный пустырь в центре города. И мне казалось, что я прекрасно знаю, что такое война, что такое ее видел следы, что такое понимание войны. И вот я стояла, как старик Курт Буа из фильма «Небо над Берлином», и искала табачные магазины. В радиусе, наверное, 500 метров не было просто ничего, кроме одного единственного дома. И это был центр большого города. Вот отчасти, наверное, это отчасти и какая-то невероятная атмосфера свободы в этом городе, и такая рыхлость, неопределенность этого города, и, наверное, некий understatement, потому что я помню, Москва того времени требовала выход на улицы исключительно в итальянской обуви, а в Берлине было как-то прекрасно. И я просто в тот момент почувствовала, что я хочу в этот город. Это было абсолютно никак не прагматично. Это на самом деле было таким жестом против себя, против какой-то логики развития собственной биографии. Ну, как, видимо, и некоторые любовные сюжеты, они как бы вот против всего, что человек сделал до этого. А, в общем, это вот такая вот история. И после того, как я защитила диссертацию, я попыталась уговорить своего мужа приехать в Берлин. У нас, в конце концов, и получилось.
Ты говоришь, что Берлин тебя сразу вызвал какие-то ассоциации с войной. Что это было? Берлин для тебя была история, война, некое абстрактное место. Да, свобода, я понимаю, но все-таки вот ты произнесла слово «война».
На самом деле, это является уже давным-давно общим местом, что для нас существовало некие две Германии, да, вот одна, связанная с романтической литературой, с прекрасной музыкой, Хайне, Генрих Гейне, Тангейзер, другая Германия – это война. И, в общем, сопрячить эти две Германии абсолютно немыслимо. Я думаю, что восприятие Германии людей, которые с детства учат немецкий, совсем другое. Я, как и многие советские дети, знала буквально три выражения: «Хэнде хох», «Гитлер капут» и все в таком духе. И, в общем, на самом деле, познание немецкого скорее происходило через поэзию Мандельштама и Пастернака. И, на самом деле, современная Германия для меня практически не существовала. Конечно, в какой-то момент где-то на краю сознания зафиксировалось падение стены. Но поскольку мы сидели в Тарту без телевизора, и очень мало что до нас доходило, и это очень жаль, на самом деле, мы пропустили, то есть я, по крайней мере, пропустила огромный кусок очень интересного европейского развития. В общем, для меня вот этой вот современности насущной вообще не существовало. И когда я попала впервые в Берлин и увидела эти огромные пустоты разрушенного города, причем, по-моему, одним из первых районов, в которые меня повезли, это был Принцлауберг, это часть восточного Берлина. В то время еще не отреставрированного Берлина. Сейчас, если по этим районам походить, ты не понимаешь, что находишься в Мюнхене или в каком-то другом благополучном городе. А тогда можно было видеть, с какой стороны в город входила советская армия. Я, честно говоря, не могла себе представить, что в 97-98 году фасады домов в Восточном Берлине выглядели примерно так же, как они выглядели в 45-м году. Таким образом, произошла какая-то, я не знаю, это как бы машина времени в обратную сторону. То есть война тебя просто накрывала в Берлине. И не только этим, не только таким прямым визуальным, но, например, огромное количество ниш, огромное количество незастроенных частей. Это части Берлина, разрушенные во время войны, не восстановленные и во многом законсервированные стеной. Если ты просто ходишь по Берлину, ты постоянно спотыкаешься в войну. А мне совсем недавно пришло в голову, я была вот здесь рядом с моим домом, есть довольно большой парк Фридрихсхайн. И вдруг я поняла, что холм этого парка, ну, это на самом деле развалины Берлина. В Берлине есть несколько парков с такого же рода горками. Оказывается ведь, что в плоском Берлине практически все такие холмы созданы из развалин Берлина, вот куда свозили в 45-46 году. Руины домов, кирпичи, вот все, что осталось от разрушенного города, свозили в одно место и образовывались такие огромные холмы. Самая высокая из них Тойфельсберг, по-моему, 111 метров. В сущности, там лежит вся Фридрихштрассе.
Дьявольская гора.
Дьявольская гора. Да, Дьявольская гора, у нее вообще очень примечательная история. Ее, в конце концов, купил Дэвид Линч, но это история длинная и с подвохами. То есть Берлин, в сущности, обязан своим ландшафтом войне, потому что если бы не война, не возникли бы эти руины, если бы не возникли руины, не возникли бы эти горки, и современный человек не мог бы подняться на эту горку и посмотреть на свой родной город.
Как бы на самом деле американские истребители, они поместили немецкого человека на ту самую точку обзора, с которой они пуляли в Берлин. Сейчас есть тенденция, что многие из наших соотечественников, переехавших за границу, пишут на языке принявших их стран. Так же, как в свою очередь по-русски писали Рытхеу или Айтматов, так же, как Набоков писал по-английски, а русские писатели Эльза Триоле и Макин писали по-французски. Словом, таких примеров довольно много. Почему люди переходят на язык чужой страны?
Но мне кажется, сколько людей, столько и историй, потому что есть люди, которые знают эти языки с детства, и это совсем другая история, то есть они мягко входят в языковую среду. Я думаю, что писание на другом языке всегда связано с просто с прямой коммуникацией. Ты постоянно общаешься на этом языке, и он у тебя звучит все время. Почему, скажем, русский писатель, живя во Франции или в Америке, все-таки переходит на язык этой страны? Тут множество ответов, может быть, даже самый прагматический ответ. Просто вот завоевать чужое пространство на этом языке, может быть, есть какая-то мода и так далее. Иногда это просто случается. В моем случае это, опять же, какая-то военная история, потому что я очень надеюсь, что я по-прежнему пишу по-русски лучше, чем по-немецки. Я начала учить язык в 27 лет, и писание по-немецки для меня является абсолютно невыносимой борьбой. И, в общем, это история, которую можно описывать в терминах Великой Отечественной войны, любой ценой, до последней капли крови и так далее. То есть это скорее такая история абсолютно для меня необъяснимая. Начала писать я по-немецки просто какие-то статьи на какие-то темы, что-то о России. Но вот немецкий действительно для меня зазвучал из каких-то совершенно абсурдных маленьких ситуаций каждодневных. Ну, скажем, приходишь в магазин и опять не помнишь «das Brot», «die Brot» oder «der Brot». И начинается разговор с продавщицей. В общем, из таких вот неумений...
Извини, я объясню просто слушателю, да. Что такое «die, das oder der Brot». Это «она хлеб», «он хлеб», «оно хлеб». Это военная тайна.
Военная тайна. Да, это, конечно, не Метерлинка, не душа хлеба, но все-таки каждый раз оказываясь в ситуации невозможности правильно функционировать, но, собственно, из невозможности правильно функционировать вырастает необходимость разговора. Да? Этот разговор в данном случае происходит на немецком языке. Это может быть некая жизненная случайность, которую я сейчас пытаюсь вот всеми силами осознать. Как это ни странно, в таких абсурдных каждодневных ситуациях единственным фиктивным является немецкий язык. Как вырастает фикция из ошибки, ну, это происходит просто каждый день, то есть не просто фикция, а литература. На самом деле я не думаю, что этот тип писания, этот тип мышления есть у людей, которые владеют языками. Какая-то невозможность, какое-то несовершенство останется как бы в глубинах этой истории.
Ну, может быть, это несовершенство как раз и есть большой подарок, но...
Немецкому народу.
Немецкого народа. Ты себя мыслишь как бы в культурном топусе? Где? На каком острове? На острове немецком, культурном? Или все-таки вот русская душа у тебя?
Мне не кажется, что границы пролегают там, где мы привыкли, там, что есть некие железные занавеси, есть некая Германия, Россия. У каждого как бы свое звучание. Оно довольно уникально, может быть, у каждого человека. Ну, скажем, я пишу колонки в газету. Они выглядят как сатирические абсурдные рассказы. На самом деле меня интересует какое-то звучание языковое. Оно иногда возникает по-русски, иногда по-немецки. И там я пишу свою песенку, которую, может быть, никто не видит. А она завязана на какого-то русского поэта, например. То есть это абсолютно зашифрованные вещи, связанные действительно со звучанием, с языковым звучанием.
А есть ли в тебе самой какая-то граница между немецким и русским?
Это хороший вопрос. Границы, наверное, нет. И это все кончается таким языковым бредом, который иногда очень тяжелый. Ну, как твой языковой жвачкой очень тяжелый.
Это интересно, потому что у меня то же самое в каком-то смысле. Я совершенно не замечаю часто, на каком я языке говорю. На русском, на немецком. Я это вижу как просто расширение языка. Расширение пространства борьбы. Немецкий язык – это как бы еще один девайс. Мускул, да, к моему как бы основному русскому. Но я бы себя не стала так мучить как-то. Я бы не стала себя заставлять писать по-немецки. Это же подвиг Матросова просто.
Ты говоришь, зачем я себя мучаю? Это, с одной стороны, мучение, а с другой стороны, я думаю, что это такой обычный девичий романтический комплекс. Чем труднее, чем дальше, чем недостижимее, тем больше хочется. Вот это моя история с немецким языком. Это невероятное любовное напряжение.
То есть немецкое у тебя мужское.
Ну да, и это на самом деле очень забавно, потому что по-немецки «шпрахе» женского рода, а язык... то есть я не знаю, какого рода трансвестиция происходит в этом сюжете. Дело в том, что множество поколений моих предков занимались обучением глухонемых детей. Я думаю, что именно с этим связан некий комплекс болтливости. И понятно, что в сюжете моей книги о семье немой играет огромную роль, потому что немой – это немецкий. И вот на самом деле есть один текст, который родился вот в этой языковой жвачке между немецким и русским. Этот текст не является текстом книги, но когда я все время думала, ну почему же я пишу на этом ужасном языке, и почему мне все время не получается? Вот я написала некий программный текст, который, наверное, вообще никуда не войдет. Он называется «Глухонемым». Я хотела писать по-немецки, Мучительно хотела писать по-немецки, муча и брыкаясь, изнывая под тяжестью болезненно набухающей языковой жвачки. И я писала, а мои непереводимые путеводные звезды указывали мне путь. Я писала, блукая какими-то тайными дорогами принцессы грамматики, не стараясь угодить, и даже пушкинская строка про закат печальный и любовь на закате путалась у други. Я переставляла прощальный и печальный, как будто эта перестановка могла мне даровать еще один глоток языковой свободы, как будто эта поздняя улыбка имела какое-то отношение к моей тогда еще, в общем, первой молодости, а не к нарастающей глухоте и иммигрантскому беспамятству. И я писала, вгрызаясь в язык по праву оккупационной власти. Да, я хотела этой власти, только бы писать на этом языке, принимая его всем телом, ложась на него, как на амбразуру. «Аля герком, аля гер». Немецкий был каким-то выходом, второй жизнью, долгая дорога. Для меня оно не только, как будто птичку на волю, ценой немалой крови и бессмысленных, и каких-то беспощадных, как у нас водятся, потерь. Но, между прочим, каким-то образом, не знаю, как это получилось, всем смертям и чертям назло. И уж если я по-немецки, то действительно никто не забыт и ничто не забыто. Хотя я, видимо, преувеличиваю свою роль в общей истории, стараясь это делать как можно тише и анонимней, путешествие инкогнито, и миру мир. И, в общем, даже поэзия еще существует, и все не нахрен заросло трын травой, и стало действительно жить лучше и веселее. Немецкий, этот язык всех немых и убогих, наверное, я опять что-то переставила, дурная память и карты в руки, немецкий был ответом на загадку о всех тех моих родственниках, которые учили немых детей говорить из поколения в поколение, почти что веками. И так они куролесили от польских штетлов до Вены, от Варшавы язык и до Киева доведет, особенно если война и широка страна моя родная, и порывы ветра разносили их альтруизм по белу свету, и будем считать, что не в прах, хотя потом погибли все».
Вот сейчас тебе дали такую самую главную премию для немецкоязычных авторов. То есть ты действительно настолько преодолела немецкий язык, что ты победила даже его носителей. Ты его оседлала, как дикого такого коня. Поэтому я бы хотела немножко, чтобы ты рассказала об этой премии, о том, как она вручалась, как это было.
Это очень смешная ситуация. На самом деле, я не могу это никак объяснить. До того, как я поехала на этот конкурс, я сказала своим друзьям, что если мне дадут эту премию, то немецкая литература действительно уж очень низко пала. Эта премия считается самой престижной премией немецкой литературы, но, пожалуйста, друзья, давайте не будем путать, она не представляет всю немецкую литературу. То есть, разумеется, есть люди, которые просто не любят участвовать в конкурсах. Эта премия дается только тем, кто присылает свои тексты. Каждый пишущий по-немецки может прислать свой текст одному из членов жюри, их семеро. Эти члены жюри выбирают два текста из огромного моря, говорят, что они получают до 200 текстов, и представляют их на конкурс. Те, кого они представляют, то есть 14 человек приезжают в городок Клагенфурт, где родилась Ингеборг Бахман, и зачитывают свои тексты. Это, на самом деле, довольно необычная ситуация, что писатели представляют свои тексты, они обязательно должны быть не опубликованными. Хотя эти тексты читаются, решают все-таки не качество чтения, а сам текст, поскольку члены жюри получают его до этого. На этих чтениях присутствует публика. И, кроме всего прочего, эти чтения транслируются по нескольким каналам на весь немецкоязычный мир. Честно говоря, это довольно странное мероприятие. И я думала, что, в общем, это такое мероприятие связано с литературными институциями, с вот этим вот всем, что в Германии так хорошо развито, что превращается, в общем, в некую рутину.
Некую машину, да?
Некую машину, да, некую машину, конечно. Дело в том, что в этом году мне в каком-то смысле очень повезло. Я участвовала в конкурсе совершенно случайно. Обычно издательство предлагает членам жюри своих авторов. У меня была совсем другая история, которую не обязательно рассказывать, но вот меня отобрали. Я, честно говоря, была совершенно потрясена. Мне кажется, сюжет немецкой литературы я довольно смехотворным. Но это как-то вот дико для меня все было. Тем не менее, я поехала, сомневаясь до последней секунды, потому что текст, который отобрали конкурсу, для меня очень интимный. Текст о выживании, о смерти. И, в общем, читать его, красиво нарядившись перед большой публикой, чтобы тебя еще показывали по телевизору, задача довольно рискованная. Я рассказываю о спасении якобы своего папы и о смерти своей прабабушки. История, на самом деле, завязанная на некий античный сюжет. И представьте себе, человек некого еврейского происхождения, русскоязычный, стоит перед немецкой публикой и читает такой текст. Как будто я кого-то хочу ударить по голове очередным сюжетом из этих аналов.
И потом, наконец, тебе вручают эту премию. Насколько я понимаю...
На самом деле, можно не уважать все, что угодно, эти литературные институции, спрашивать, кого отбирают, на самом деле, сомневаться во всем. Но то, что там в результате происходит, это абсолютно удивительно. Это маленький австрийский городок, в котором собирается удивительная публика. Там есть какие-то фанаты этого конкурса, которые приезжают на мотоциклах из дальних стран. Это удивительная ситуация, которую мы, как последнее советское поколение, еще застали. Вот ситуация культурного голода, которого я, честно говоря... То есть я такого рода окружения, такого рода жадности, ожидания и внимания по отношению к какому рода культурному событию никогда в Германии за много лет не испытывала. Это Австрия. Но дело даже не в том. То есть там создана какая-то уникальная атмосфера, которая воссоздает или образует такой культурный голод. Честно говоря, я думаю, что я была потрясена публикой гораздо больше, чем публика была потрясена мной. Но я не знаю, если великий актер когда-либо испытывал вот такое ощущение, которое я испытала, когда я читала свой, в общем, несовершенный текст этим людям, ну вот это просто счастье.
Эта книга выйдет в следующем году, предположительно весной, в издательстве «Сюркамп». Поскольку у нас сейчас нет, у русских читателей нет возможности прочитать ее, а мы уже все страшно, конечно, любопытничаем, чтобы хотя бы с твоей помощью заглянуть в эту книгу.
Это обыкновенная семейная история. Это, в общем, не оригинальная ситуация, когда человеку исполнится 40 лет, и он обращается к истории семьи. Вдруг оказалось, что путь к тому, как ты что-то хочешь узнать, рефлексия по поводу каких-то воспоминаний является на самом деле темой моей книги. Я думаю, что если рассказывать такую историю, которых, наверное, действительно много, по-русски получается очень интересная вещь. Я думала, что я буду писать книгу о семейной истории, как Солженицын 200 лет, так и я вот 200 лет с моей семьей. То, что произошло потом, было для меня неожиданностью. Я все время писала о войне. Что бы я ни писала, оказывалось, что все время Вторая мировая война. То есть я спотыкалась о войну бесконечно. И если истории военные писать по-русски, то в каком-то смысле моральное право было бы имплицировано в самом языке. Идентификация себя жертвами или победителями, мы правы и так далее. Несмотря на то, что мы, конечно, знаем о пакте и так далее. Но у нас вот страдательно побеждающий дискурс. Если то же самое рассказывать по-немецки, в общем, это еще не Беккет, конечно, но происходит какое-то очень странное отчуждение, когда эти истории освобождаются от психологической конкретики, а наполняются чем-то антропологическим. Текст, который я прочитала на этом конкурсе, он про моей прабабушки. Мы знаем совершенно четко, что ее убили рядом с домом, но мы на самом деле даже не знаем, как ее зовут. И как это именно было, мы не знаем. И я пытаюсь рассказать историю своей семьи так, чтобы любой читатель мог адаптировать мою прабабушку, взять ее под свою защиту. Если ты рассказываешь историю не из русского языка, а из чужого языка, то непонятно, кто ты. Я рассказываю историю, которая абсолютно на самом деле правдива. Но такую историю нужно было рассказать по-русски. Тогда бы она была правдивой. То есть единственное, что там есть фиктивное, подмена языка. И эта подмена языка производит такой вот очень странный эффект отчуждения, когда мы попадаем в ситуацию, что читателю становится непонятно, с кем он себя идентифицирует. Таким образом, моя еврейская прабабушка предлагает себя любому немецкому читателю.
Покойная бабушка становится литературным лазутчиком.
И ее нужно просто удочерить.
А как ты думаешь, если эту книгу перевести на русский, она, наверное, не будет такого эффекта иметь?
На самом деле, это довольно распространенный случай, когда... Я не могу назвать себя писателем, немножко смешно.
Почему?
Когда... Ну, потому что у меня нет ни одной книжки.
Есть куча гениальных писателей, которые вообще никогда не издали ни одной книжки. Какая разница?
Ну...
Я бы просто предположила, что это была бы за книга по-русски.
Это была бы совсем другая книга. И я, на самом деле, несколько кусков написала по-русски. Их абсолютно невозможно перевести, обратно перевести на немецкий. Опять же, невозможно. На самом деле, основа этой книги – это как бы идея выживания. Например, есть история о том, как моего отца спас фикус. Во время эвакуации из Киева в 41-м году летом, когда семью моего отца нужно было погрузить на грузовик, там уже стоял чей-то фикус. Потом этот фикус был снят с грузовика, и туда посадили всю семью. История о том, что если бы фикус не сняли с грузовика, то мой папа бы попал в Бабий Яр. Очень просто. Проблема в том, что мой папа уже не помнит, был ли этот фикус или нет, о котором он мне когда-то рассказал. Таким образом, рассказ о выживании построен на невозможности вспомнить, а был ли мальчик. И вот из этого фикуса рождается фикция, литература. Прокручивая это воспоминание несколько раз, я понимаю, что доказать, был ли фикус, невозможно. И, скорее всего, его не было. Но поскольку мы выжили, то есть мой папа, то фикус был. Это очень рискованные игры, и там немножко больше того получится безвкусный гротеск, немножко больше того получится слезливая эмоциональность. И это очень трудно с такими темами работать. Это невозможно сделать по-русски. Невозможно перевести, скажем так. Это нужно писать совсем другое, конечно.
Ты собираешься вообще писать по-русски?
Зазор между тем, что я делаю по-немецки, и тем, что я понимаю по-немецки, не такой большой, как по-русски. И поэтому, может быть, мне многое больше нравится, что я делаю по-немецки, потому что я слишком плохо знаю этот язык. А то, что я пишу по-русски, часто у меня вызывает гнев.
Разговор Юлии Кисиной с берлинской писательницей Катей Петровской завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!